Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 65-я встреча у нас с вами сегодня. У микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы с вами завершаем изучение книги «Бытие». Это не значит, что вы уже никогда больше эту книгу в руки не возьмете. Знаете, об этом рассказывают выпускники институтов, университетов. У меня когда-то тоже было такое ощущение. Оканчиваешь институт и университет, и вот особенно если ты, допустим, занимался филологией, да, несколько лет читать не хочется. Занимался историей, несколько лет некоторых авторов читать не хочется. Но вот перенасыщение такое произошло. Я надеюсь, что у вас не будет перенасыщения Священным Писанием, и вы снова вернетесь к книге «Бытие», потому что сокровищ в этой книге немало. И вот уже при смерти находящийся Иаков благословляет своих сыновей. Мы говорили о благословении для 6 из них. Мы особенно остановились на Иуде, потому что именно через Иуду, именно из колена Иуды придет Мессия. Кстати, всякий раз, когда мы будем говорить в следующих уже выпусках, между прочим, уже даже в следующем выпуске этой программы о колене Иуды, в следующем, потому что мы перейдем к Евангелию от Матфея. Так вот, всякий раз, когда это будет происходить, обращайтесь, пожалуйста, к 49 главе «Бытия». Там многое записано. Там закладываются основания, на которых потом авторы Священного Писания, по большому счету, один автор, Дух Святой, будет строить все это повествование. Так вот, 16 и следующие стихи 49 главы. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». Дан – это одно из северных колен. Колено Дана действительно было судьями в Израиле, но именно из-за колена Дана, из-за его действий, начнется мятеж в Израиле. Мы об этом также с вами будем говорить. Так что непростые были судьбы у детей Иакова и у их потомков. 19 стих. «Гад! Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Очень мало мы знаем о колене Гада. И, собственно говоря, это одно из колен, которые, ну, не то что игнорируются, нет, но которые не так ярко представлены в Священном Писании. Нам с нашим современным подходом часто хочется равенства, равноправия. Вот равноправие и равенство – это разные вещи. Колено Израиля равноправны, но они не равны по своей роли в истории. Так и сегодня. Одно дело говорить о равноправии среди людей, другое дело требовать полного равенства. Полное равенство – штука утопичная. В Библии мы видим неоднократно подтверждение этого. Только здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными, чтобы не запутаться в терминах. 20 стих. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства». 21 стих. «Нефалим, теревин фрослый, распускающий прекрасные ветви». И вот в 22 стихе мы подходим к Иосифу. Иосиф как бы выпал из обоймы. И то, что говорит Иаков Иосифу, это такая попытка, при этом удачная попытка, показать, как Иосиф снова включается в Божье дело, в Божью программу для народа Израиля. Иосиф – отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Действительно, Иосиф пересекает стены, он пересекает преграды. Его ветви стали благословением Божьим, благословением Божьего народа для египтян. Опять мы возвращаемся к тому обещанию, которое было дано еще Аврааму. Авраам должен был стать благословением для многих народов. Вот в Иосифе это обещание исполняется. Если вы думаете, что вы получили спасение, получили оправдание только для себя, то вы не дотягиваете до Божьего плана, вы не дотягиваете до Божьего замысла. Все, что Бог нам дает, все, что мы имеем от Него, дано нам для того, чтобы мы могли делиться этим с другими людьми, делиться с другими народами. Про Иосифа мы читаем и дальше. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». К тому времени Иосиф прожил в Египте более 20 лет. Помните, мы говорили об этом, там получается около 22 лет между тем моментом, как он был продан в Египет, и тем моментом, когда он открылся своим братьям. За это время и братья Иосифа, и его окружение, то его детское окружение, могли бы уже сказать: «Нет, он не наш, он откололся, он исчез». Да и сам Иосиф, как мы с вами увидим буквально в следующей главе, вобрал в себя некоторые привычки египтян. Он выглядел подобно эмигранту, который уехал из своей страны еще подростком, и вот уже мужчина средних лет возвращается на родину. Вроде наш, но не наш. Уверен, что многие из вас видели таких людей. Так вот, Иаков фактически говорит: «Иосиф наш». Иосиф принадлежит тому же Богу, который Бог мой, Бог моих отцов. Иосиф входит в тот же самый план действий. У него только другая роль. Он пересекает стены. 27 стих мы читаем о Вениамине. Я думаю, некоторых из вас этот стих удивит. «Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу». Почему этот стих удивителен? Потому что Вениамин воспринимается всегда как какой-то такой робкий, да, он младшенький. Мы не так много о нем знаем. Мы знаем, что наряду с Иосифом это любимый сын Израиля, Иакова. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на какой факт. Когда произойдет разделение на Северное царство Израиль и Южное царство Иудею, два колена останутся на юге. Прежде всего, это колено Иуды, того самого Иуда, о котором мы подробно говорили с вами в прошлый раз и еще неоднократно поговорим, но также и колено Вениамина. Колено Вениамина довольно быстро растворится. Но люди, которые принадлежат к этому колену, будут об этом хорошо помнить. И Бог будет работать с этими людьми. Из колена Вениамина был, между прочим, Саул, первый царь Израиля. Из колена Вениамина был, между прочим, и Павел, апостол язычником. Теперь смотрите. Еврейское имя Павла – это Савл. На самом деле он тезка Саула. В русском переводе они различаются – Саул и Савл. На еврейском языке и то, и другое звучит одинаково – Шаул. Оба они из колена Вениамина. Саул хорошо начал, но плохо закончил свою жизнь. Савл плохо начинал, Он начинал с того, что преследовал христиан. Он начинал с того, что был как бы хищником по отношению к Божьему народу. Но по милости Божьей, по благодати Божьей, он закончил свою жизнь Божьим служителем. Колено Вениамина – это иллюстрация Божьей любви, это иллюстрация Божьего принятия. Хищный волк, о котором мы читаем, смиряется только тогда, когда Бог начинает работать с ним. В схватке хищного волка и льва из колена Иуды выигрывает, конечно же, лев. 28 стих. «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение, каждому свое. И заповедал он им, и сказал им». Теперь он говорит о себе. Мы уже обращались к вопросу о месте захоронения, но сегодня вернемся к нему хотя бы коротко. Иаков говорит: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его. Там похоронили Исаака и Ревеку, жену его. И там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем, куплена у сынов Хитеевых». Вы помните, что любимая жена Иакова – это не Лия, а Рахиль? Рахиль живет в Вифлееме. От Вифлеема до того места, о котором говорит сейчас Иаков, чуть меньше 40 километров. Иаков хочет, однако, чтобы его похоронили вместе с отцами. Для ветхозаветных святых очень важно было, где их похоронят, потому что предполагалось, что когда придет Мессия, мертвые воскреснут, и надо было встретить Мессию. Более того, считалось важным воскреснуть среди своего народа, вместе со своими. Я понимаю, что сегодня вопрос о том, чтобы моя могила была рядом с могилами моих родителей, для многих принципиален. Я даже понимаю неверующих людей, для которых этот вопрос принципиален. У них нет надежды. Но когда верующий человек начинает из кожи вон лезть для того, чтобы его могила обязательно была приготовлена там, где находится могила его родителей, меня это удивляет. Мне кажется, что такому человеку недостает либо веры, либо знания. В конце концов, какая разница, где мы похоронены, если Иисус Христос призовет нас к себе и соберет нас вместе? Какая разница, где мы похоронены, если мы, христиане Нового Завета, живем небесной, а не земной надеждой? Я понимаю, что кого-то из вас могу обидеть этими словами и прошу у вас прощения. Но дело в том, что истина остается истиной, независимо от того, нравится она нам или нет. Для Иакова действительно погребение в нужном месте было чрезвычайно важным. У нас же с вами ситуация другая. Кстати, я подчеркиваю это еще вот почему. В следующей главе мы будем читать не только о погребении Иакова, но и о погребении Иосифа. Вот Иосифу уже совершенно не важно было, чтобы его погребли вместе с отцом. Хотя там, конечно, есть и политические соображения тоже. 33 стих, завершающий стих 49 главы. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Две вещи отмечу здесь. Во-первых, Иаков, давая завещание детям, давая благословение детям, в последний раз стоял на земле. Для него важно было стоять на земле. Для него важно было держаться за эту землю. Иаков был человеком, особенно в молодости, в сознании которого все должно быть схвачено, все должно быть решено, все должно быть определено. Яков был человеком, которому хотелось всегда и все держать под контролем. Со временем Бог учит его, что гораздо важнее и гораздо лучше доверяться Богу, даже если нам кажется, что в какие-то моменты не все у нас под контролем. Между прочим, когда нам это кажется, мы абсолютно правы. Друзья, что бы мы ни думали, как бы мы к этому ни относились, далеко не все у нас под контролем. Наверняка вы встречали людей, которые хотят всем управлять, все направлять, которым кажется, что если они не будут участвовать в принятии какого-то решения или в каком-то процессе, то и решение будет принято неверно, и процесс не пойдет. В каких-то случаях Бог ставит нас в такое положение, что это отношение вполне понятно. Например, Иосиф должен был участвовать в процессе построения жизни в Египте. Но во многих случаях речь идет не о Божьем избрании, а о нашем желании. Нам кажется, что без нас здесь не обойдется. Людям, которые стремятся все контролировать, можно пожелать лишь одного – возрастания в доверии Богу. Такого возрастания, которое было, например, в жизни Якова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот 50 глава. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его. А теперь внимание. Помните, я сказал вам о том, что Иосиф впитал в себя некоторые египетские традиции и привычки. Второй стих. «И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля». Вот она, египетская черточка в жизни Иосифа. Дело в том, что бальзамирования в еврейской культуре до этого не было. Мы об этом ни разу не слышали. Кстати, потом будем слышать неоднократно. Услышим мы об этом и во время погребения Иисуса Христа. Очевидно, бальзамирование было взято из египетской культуры. И бальзамировали в это время именно египетские слуги, египетские врачи. Ну вот просто потому, что евреи этого делать не умели. Третий стих. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней». Процесс бальзамирования весьма длительный. Обратите внимание также на то, что 70 дней египтяне оплакивают Иакова. Уверен, что это не были профессиональные плакальщицы. Отец Иосифа действительно снискал огромное уважение в Египте. Четвертый стих. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю, в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». Слова Иосифа пересказали фараону. И сказал фараон, «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. Представляете себе, какая это была погребальная процессия и по тому, сколько они преодолели, и по тому, сколько их было. Это 8 стих. «И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих, и мелкий, и крупный скот свой оставили в земле Гесем». С ним отправились также и колесницы, и всадники, так что сон был весьма велик. Вот то самое, о чем я уже говорил. «И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той, Хананеи, плач в Гарен-Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. Я думаю, что Иосиф и его отец Иаков были свидетелями Божьими в Египте. Я думаю, что Бог особым образом использовал и Иосифа, и Иакова. Если хотите, это миссионеры того времени. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им. И отнесли его сыновья его в землю ханаанскую и похоронили его в пещере, на поле Пахпела, которое купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина, пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И вот тут братья начинают бояться. У них возникает совершенно конкретный вопрос. Что же будет с ними? И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Это покаяние братьев. Сейчас мы снова увидим слезы. Это слезы не скорби, это слезы радости, слезы очищения, слезы покаяния. Если хотите, это в каком-то смысле катарсис Иосифа и его братьев. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы рабы тебе». Ответ Иосифа – это также великое богословское заявление. И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Мы это слышали уже в жизни Иосифа. Мы слышали об этом, в частности, когда он разговаривал с женой Потифара. Мы слышали, когда он говорил об этом в Египте: «Я боюсь Бога». «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И заключительные, завершающие события книги «Бытие». «И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до 3-го рода. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колене Иосифа». Он стал старцем, он стал свидетелем Египту. Посмотрите, «и сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда». Он понимает, что его скоро будут хоронить, но его взгляд простирается вперед. Он не ограничивается настоящим. Да, Иосиф понимал жизнь Египта, но при этом он продолжал служить Богу Израиля. Да, мы с вами сегодня призваны понимать жизнь того мира, в который Бог нас поместил. Но вот служение наше должно быть прежде всего обращено к Богу. И вот тогда он уже покажет нам, как служить окружающему миру. 26 стих. и умер Иосиф 110 лет. И набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Вот эта мумия, которая была похоронена по законам египетским. Мы с вами подошли к концу этой книги, первой книги Священного Писания, книги «Бытие». Начинается все с сотворения. Завершается, когда израильский народ находится в Египте. Обратите внимание на то, что многие Божьи обещания к этому моменту уже даны. Уже заложен фундамент для событий, которые произойдут в следующих библейских книгах. Более того, Иосиф перед смертью говорит братьям о том, что прилепляться к египетской земле не надо. Есть земля ханаанская, которую Бог дает этому народу. И в эту землю они должны будут вернуться. Мы с вами живем в тех обстоятельствах, в той земле, в которой поместил нас Бог. Но не надо прилепляться к ним. Это не значит, что мы не можем жить здесь, не можем служить, не можем быть гражданами той страны, в которой находимся. Конечно, можем и должны, как мы потом с вами будем читать, заботиться о том городе, о благосостоянии города, в который Бог нас поместил. Но наше подлинное гражданство на небесах. Не забывайте об этом, продолжая этот земной путь. В следующий раз Евангелие от Матфея, Новый Завет. Правда, могу сказать вот что. Откроем первую главу Евангелия от Матфея, и нам покажется, что мы снова вернулись в книгу «Бытие». Как так? Увидим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.